그렇게 도시를 지나게 되는 Богом. И Бог его не испепелил, он его не изжег. А почему? А почему? Он с милостью к нему отнесся. Согласен. Согласен. Но сказать легко, а самому сделать так трудно. Вот вам откровение о Боге. Мы все его почитаем, что вот я здесь вот ошибся тут чуть-чуть. Тут ошибся, да? Он сразу мне... А Священное Писание говорит, вот как. Он даже находил возможность беседовать с брата-убийцей. Вы уже тон. Я к тому, что мы все немножечко страшимся встретиться лицом к лицу со злом, правда? Хотя всегда напоминаю, что при крещении вам дается сила и власть, если вы встретитесь с ним, наступать на него, вот прямо на сатану. Там такие строчки есть. Я понимаю, что все крестят младенцами, но если вы прочитали, вот взрослыми, что тебе христианин дается? Не пугаться, не страшиться. Не... Возьми, наступи, раздави. Вот, это в Евангелии потом, кстати, тоже описано. А на самом деле не это страшно. Все-таки, если я встречусь лицом к лицу с истиной, с правдой, что от моей жизни останется? А? Ну что? От всех моих мыслей, от всех моих чувств, от всех моих слов. Ну что останется? Я согласен. Вот с кем страшно встретиться. А почему все-таки встречаемся и просим? Да милует он всегда. Вот он какой. А мы все боимся. С одной стороны, милый, помиловал уже 100 раз. А я все боюсь, что накажет. Так, ну ладно, сейчас перейдем. Давайте помолимся. Скажи небесное сердце, что все истинно. Где же везде, что из тебя исполнение? Сокровище, благости, жизнь, подошли. Приди, исцелите мне, я очисти наши от исцеления. Спасибо, даже души наши. Слава Отцу и Сыну Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Аминь. Бог твой, благодать человека, всегда ныне и присно во веки веков.
Аминь. Значит, давно не виделись, хорошо? Я такой преамбулу. О чем мы беседуем? Письмо апостола Павла к римлянам. Кто такие римляне были? Ну, вот скажите, вот сейчас вот есть кто-то по характеру, по своему в мире, народ, который приближается к римлянам? А? Это был город, это был город. Это был всего лишь навсего город, это не страна. Правильно? Это был город, который владел Италией, Грецией, Испанией, Францией, Британией, Африкой, Передней Азией, нашим Крымом, вплоть до Грузии и Армении. Они подчинялись? Подчинялись. Это был маленький городок, граждане которого обладали исключительными правами над всеми. Властвовали, правда? Ну так кому бы мы уподобили? Да, ну не, ну это совсем не туда. Ну не обижайтесь, не туда, не туда, не туда. Вы, знаете, в то время Москву бы я сравнил с Эфиопией. Бедные негры, которые, ну, ничего не понимают, а история великая. Между прочим, Эфиопия была первая страна, наравне с другими, которая приняла христианство. То есть, это была страна, в которой делали все набеги, которые грабили, которые унижали. Пример совсем не тот. Противоположный пример. Ну, Америка великовата, все-таки страна. Но там есть какая-то элита, банкиры, политики. Вот они. вот таким людям письмо. Представляете, если я, мой отец, мой дед, мой прадед, властно всех держал в узде, в оковах, если он сам был господином положения, если он любил роскошь, если он купался во всех возможностях, которые только может предоставить человечество. И потом вдруг человек такой заметил, что есть другая ценность, там Бог, да? И решил изменить жизнь. Скажите, он сможет быстро измениться? Вряд ли. Я согласен. На самом деле мы похожи на римлян. У нас не тот размах, не те претензии. Но по силе, по всему, по устойчивости, потому как мы с ними срослись, мы на них похожи. И поэтому он пишет к народу, который привык владеть, который жил со властью, который поколениями целыми тонул в роскоши, в разврате, во всем. И вот эти люди хотят жить иначе, чем они жили прежде. Ясно, что не получается. Поэтому нужно объяснить им. Ведь наша совесть лукавая, да, она сначала говорит, ты недостоин креститься, скажем так, да? Ну, недостоин в храм войти первый раз, недостоин исповеди, причастия. Ну, неважно, каждому свое, да, что-то недостоин. То есть мы внутренне испытываем какой-то, нельзя как-то подойти. Бывает там совсем какие-то смешные смущения, что нельзя со священником побеседовать по-простому, да? Хотя это просто, это естественно. То есть сначала, когда мы подходим, все толкает, не делай. Ты недостоин, нельзя, ты нечист, ты неправдив. Но как только мы подошли, скажем, на исповедь, как только мы крестились, та же самая совесть говорит, все, ты должен быть идеален. Если ты повторяешь свои грехи, в церковь тебе ходить не надо, потому что ты лжец и обманщик. И так далее. Вот по всем нашим жизненным позициям вот этот голос говорит, что изменений нет, ничего не случилось, и по совести жить невозможно. Похож на наш? Ясно, что римляне были точно такие же. Вот, только ими владел грех, они от греха отказались. Интересно, вот я прежде хочу вспомнить, ведь даже если человек ведет порочную жизнь, ему трудно назвать это грехом, правда? Какие есть здесь для нас возможности? Сказать, все так живут, можно хуже, условия вынудили. И много-много, не с числа, как успокоить свою совесть. То есть, по-настоящему человек грех называет своим именем, только когда он хочет вступить в личные отношения с Богом. А до этого греха как бы нет. Да, такая жизнь или святая. Я хочу сказать о той привычке, которая разрешает и позволяет все. О той привычке, которая не дает возможности человеку себя правильно судить. Я был не хуже других. А многое у меня получалось все лучше. И старался здесь больше, чем эти, а там. И вот в такой успокоенности, а фактически незнании себя, мы подходим к вере. А когда входим и читаем как можно, мы начинаем требовать от себя, как будто мы были духовными гигантами. Как будто мы можем сосредоточиться. Как будто мы можем молиться. Как будто мы можем раскаяться. Как будто я могу подумать не только умом, но и теплом души своей. А сердце, по сути, нам не принадлежит, правда? По большей части оно тревожное или никакое. Не говоря о том, что бывает и сердитое. Когда человек вот сталкивается с этим, у него возникает все-таки вопрос, верую я или не верую, есть отношения или нет этих отношений. Вот об этом сегодня читаем послание к римлянам, 6 главу. Я сейчас прочитаю 12 стих, а потом, я знаю, закончил отец Александр на 13, чуть-чуть о нем, и потом перейдем к 14. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых. Прежде всего, даже, вы знаете, вот есть такое слово «удовлетворение», да? И есть слово иное – «радость». Когда человек вместе, у него радуется и душа, и тело, и ум, и он не украл ничего, не спрятал. Эта радость не на 5 минут. До этой радости он дожил и попытается ее сохранить. Тогда это радость. А когда... ум молчит, сердце там думает о другом, а, скажем, чрево мое, ут мой, требует насыщения, я его насытил, я исполнил его волю, но это какая-то часть. И поэтому последствия греха, одно из последствий, то, что мы разбиваемся на части. Там уму нужна одна забава, скажем, играть в компьютер, чреву нужна другая. Ну, чувствам нужно еще что-то, так как они у нас бывают холодные, их нужно разгорячить напитком или еще чем-либо. Вот так наши уды отдельно как бы от всего и существуют, а целиком мы не бываем. И вот оказывается, когда мы отказались от греха, иначе по-новому мы жить не умеем. Ну, пример самый простой. Я встаю на молитву. Во-первых, трудно встать, собраться. Мы все вялые, мы немножечко расслабленные. Встать прямо, отложить все какие-то саможаления, хотя бы ненадолго, непросто. Привести внимание свое, собрать. Это значит увидеть, чем я сейчас живу, какими помыслами, мыслями, какими чувствами. Попробовать, когда внимание я это собрал, замолчать этими чувствами и мыслями, освободить их. Господи, я хочу встать с тобой, вот, не впуская сюда забот этого дня, своих забот. Отложим их, они временные. Я хочу с тобой быть один на один. Точно так же, если мы беседуем с другом, думать о том, что немножко встреча затягивается, потому что мне нужно там побежать на выставку или еще как куда-то там какое-то дело оставить. Это не встреча с другом. И вот оказывается, что мало подготовить условия, но сказать слово какое-то прочувственное, глубокое сердце мы тоже не можем. Что нам остается? А как раньше, я уже ничего не чувствую. А грех он и слепит, и делает бесчувственным. По привычке служил греху, я начну с того же самого. Господи, вот я встал перед тобой ногами. Я говорю тебе слова только языком. Прими хотя бы это. Вот мы начинаем служить удами. И тогда у нас никогда не будет разочарования. Почему я такой? Приходят люди и говорят, расстраиваются. Вот во мне там хаос или еще. Конечно, хаос. Но удами ты можешь служить? Но тогда, если я, скажем, не могу принести вам настоящие заботы, а приношу хотя бы трапезу, да, посещаю хотя бы какие-то вести, приношу, если вы не можете не выходить, не можете за собой ухаживать. Я не буду гордиться этим. Я служу только ногами, я служу только руками. Я еще не воскрес для того, чтобы служить им душой. Утешать, там, прощать, миловать. Потому что мы приходим все-таки с раздражением, устаем. Мы дожили до этого. Мы стали ими, мы стали удами, частями, разбитыми. по сути. Смирение говорит о том, между прочим, не волнуйся, останься ты пока хотя бы одним удом своим, какой-то маленькой частью. Очень хорошо. Кстати, какой из наших органов, ну, я не говорю про сердце, это, так сказать, ясно, далекое дело, он не быстро восстанавливается, не быстро он выздоравливает. Очень нужный, казалось бы, почти что первый. Это наши очи. Я пришел к вам, вы болеете, да, вы хвораете. А все равно я вас не вижу, все равно я не слышу. Не понимаю ваших просьб. Вы просите одно, а я вам приношу другое. Вы попросили чуть-чуть, я дал много. Вы попросили это, а я дал вам лучшее. То, что я думал лучшее. Ответить точно, увидеть человека, до этого еще нужно дожить. Поэтому наши глаза подслеповаты, правда? Но я же жил, я не хотел смотреть на беды людские, я не хотел смотреть на себя. Ут мой, да, орган мой, он стал больным. И поэтому думать, что я вдруг увижу сейчас великое и светлое, и за одну секунду я встал на этот путь. Я постараюсь глядеть. Господи, научи меня думать, научи меня видеть, научи меня слышать. Прежде всего, скажите, вот мы начнем с вами беседовать. Вы про себя рассказываете. А я все время вас перебиваю и говорю, послушай, ну не говори ерунды, так не бывает, или так, это же не то, это ты мне вот другое. Долго вы со мной будете беседовать? Но по отношению к Богу мы себя так ведем. Дать ему высказаться. Дать его понять всего, дать... Мы же по какой-то... А хорошо, вы поговорили со мной 5 минут, да? Но у меня какие-то дела, я убежал. И вот по этим 5 минутам я вас сужу, что вы такая. Рассказали, как вам там на работе достается, еще где-то. Ну вот я ее выписываю перед тем, как несчастную. Но у вас есть и другое, у вас и радость есть, правда? Или рассказали про то, как вы спотыкались. Я вам всем рассказываю про падение. И здесь то же самое. Вот... Это тоже очень важный принцип. Не судить вот по какой-то части. Нужно воспринять все. Да, этот принцип иногда нарушается. Иногда Бог, если коснется человека, да, духовно, благодатью, вот помилует его в эту секунду, мы способны, нам открывается целый мир. Открывается духовное пространство. Но есть особый признак. Как только этот миг закончился, я помню, что он был хорош. Но что в нем было, да, и вспомнить его, и жить этим мигом я уже не могу. Настоящее видение другого, вот братство, вот это единство, оно подается, его нельзя выучить. Оно дается в живом общении. Не предавайте членов ваших греху в орудие неправды. Вот это слово «орудие неправды» очень глубокое на самом деле. В чем одна из главных наших вот неправд? И в чем мы обвиняем Бога? В какой лжи его обвиняем? Мы говорим так. А все-таки лениться приятно. А все-таки другого учить приятно. А все-таки наказывать приятно. Но расслабляться плохо ли, а? А бездумно, вот, ну, хотеть вот счастья, вот такого, чтобы не трогали тебя и не беспокоили, а все-таки приятно. Мы устанавливаем свою правду, мы говорим, вот это нужно человеку, так он будет счастлив. В этом есть ложь. Эта ложь есть и на Бога, и на нас самих. Нет, не всегда. Мы приходим к Богу, и оказывается, он говорит, это блаженство, это счастье, жить ради другого. Это блаженство отвергнуться от себя. Я смотрю, да нет, тяжеловато. Неправда, Господи, мучительно это. И молитва не дает блаженства тоже, да? Дыхание это приносит муку. Причина только, это правда так. Это трудно, это невыносимо, это тяжело. Но почему? Потому что мы так устроены или нет? Скажите, вот если у меня нога целая, так сказать, молодая, приятно бегать, а? И подпрыгивать приятно. А представьте, я ее сломал. Как мне потом на ней ходить? Поэтому, когда человек обращается к Богу, поначалу ходить перед Ним тяжело и неприятно. Нужно время, чтобы срослись кости наши. Немножко душа выпрямилась, и она почувствует это блаженство, и от него уже не откажется. В этом тоже суть. Мы не должны, знаете, как вот малодушно считать, что мы призваны сюда только мучиться. Вот я считаю, что люди, которые считают пост для мучений, это неверно. Для обретения возвращения радости. Скажем, ну вот были два влюбленных человека. А потом за обыденностью, за кашами, за кастрюлями, за магазинами, за какими-то там... Раз куда-то это все спряталось, убежало. Послушайте, ну какой самый простой? Ну вы выберитесь куда-то, поезжайте хоть в Сибирь, хоть на юг, хоть куда еще. Побудьте вдвоем. Не с кастрюлями, а вдвоем. Вот верните все, отложите все это хозяйство. Вот интуитивно многие ищут это, вот уезжают в какой-нибудь в лес, там за туманами, я не знаю. Хотя это можно на любом месте. Чтобы освободиться от второстепенного и вернуться, а ведь это тоже тот же самый пост. Когда люди убеждаются, послушай, ни статуэток, ни картин, ни развлечений, ни театр. А мне с тобой хорошо. Мне наедине с жизнью хорошо. И тогда опять ценность, когда я возвращаюсь до вот этого быта, она хотя бы до времени... Она находится на своем месте, на втором, на пятом, на десятом. А главное становится главным. Поэтому и здесь вот вернуться к правде жизни, что это для человека хорошо, блаженство. Мы читаем, ведь заповеди Христа, они были вызовом к обыденному сознанию. Как это чувствовать блаженство, когда тебя гонят, когда тебя клянут? А не так ли дети наши поступают? Они все жалуются. Не хочу делать уроки, не заставляй. А по большому счету, да, если вы не хотите просто его замучить, а хотите, чтобы у него были красивые умные глаза, если он хочет быть трудолюбивым, принадлежать себе, не рабом кому-то, а уметь самому делать, то вы делаете это, понуждаете его ради Бога. И терпите от него и клевету, и обиды, и слезы, и ненависть даже. Я себя помню. Когда меня заставляли садиться за пианино учить, я иногда своих родителей просто ненавидел. Музыкальные занятия заканчивались, я как-то с ним примирялся. Но было это. Потом я вырос, я сказал спасибо за то, что меня научили, что я могу сесть, сыграть все, что хочу. То, что вот, душе угодно. Я чувствую в этом свободу. Тогда мне это было не нужно. Они могли обидеться, хлопнуть дверь и сказать, ну не хочешь, так и не надо. Но это мелочи, тем не менее. Оказывается, и все-таки, когда они перенесли вот эти мои нападки там и все, я сказал спасибо, не блаженно ли это? Поверить вот в это блаженство. Оно, правда, часто, знаете, здесь может чем прикрываться. Мы хотим сломать человека, мы хотим заставить его сделать то, что сами не любим, то, что самим не нравится. Вот этого делать нельзя. Но то, что мы испытали, то, что нам ценно и нам хочется передать, не фальшиво. Здесь иногда стоит и потерпеть, и это не будет страданием для человека. То же самое, понимаете, совсем другое свидетельство людей, которые пришли с войны. И мучились, и страдали, и изранены были. Но многие были благодарны ей за то, что они на этой войне жили. Они были нужны. Они пришли сюда, ушли молодыми ребятами, вернулись, ничего не умеют. У многих жизнь сложилась. Ну, представляете, в 17-18 лет забрать там на 6, на 8, на 10 лет кто куда. Потому что не сразу армию-то распустили. Она воевала и в Корее, там, и в японцев изгоняла с Курильских островов. Это все годы были. А это блаженство осталось в них. Оно их грело. Их жизнь состоялась все-таки. Хотя они не нашли себе места в меру этой жизни, в меру этих сил, которые они затрачивали. Потому что это тоже очень непросто. Намного легче, когда враг виден. А когда ты приходишь к жизни, и враг твой не только рядом с тобой, но и в тебе, намного тяжелее. Я не оправдываю их там, я так сказать, не хочу их поставить. Но тем не менее, вот этот момент внутренней радости, что ты проливал свою кровь за других. Хотя, так же, как и многие пленные наши, они были поносимы. Все равно они знали, что никому они не сдавались, что не было просто снарядов, не было самих орудий, из чего стрелять там. Понимаете, поэтому и захватывали многих. Они задержали, они дали возможность построить оборону. Несмотря на то, что от них отреклись, они не обижались, они не мстили. Из пленных, когда их вербовали, да, единицы согласились воевать. Остальные согласны были от голода умереть. Вот это блаженство, да, изгнание, они все равно в себе вот носили. Они многие вернулись сюда не озлобленными, а наоборот. Так что требуется, с одной стороны, и терпение, а с другой стороны, больше доверия, что если я действую только одними удами, а пока я еще не воскрес, я уже орудие Божье. Только мне не нужно этим гордиться. Мне не нужно этим хвалиться перед другим. Сказать, вот я стою, да, а вот это там ниже еще. Я сам больной, я сам пришел. Только ноги мои сюда привели. Так, но представьте себе Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудии праведности. Вот посмотрите, когда мы грешим, то наши члены становятся орудиями неправды. А когда мы их предоставляем правде, то члены ваши Богу в орудии праведности. Здесь сокрыто вот в этих двух словах, между прочим, очень глубокая и тонкая вещь. Когда мы грешим, мы одиноки. Но праведность наша никогда не бывает отдельной. Она всегда вместе. Если я один, я ничего не могу хорошего сделать. И мы это часто чувствуем. Мы чувствуем это горе вот нашей беспомощности. Вот Христос сказал двояко, когда без меня не можете творить ничего же, правда? Это то именно. И у нас грех это какой-то особый поступок. А на самом деле это состояние. Знаю я вас, понимаю вас, оно начинается с единства. И если, ведь Христос сказал, что сделали одному из тех, то сделали и мне. Поэтому, когда мы делаем человека, мы заодно и Богу это делаем. Это одновременно происходит. И если я не как Тимур и его команда, или как, так сказать, колхозник в свое время, я их не осуждаю, нет. Просто был трудодень, да, или добрый поступок. Я делаю это человеком. Это не отдельное дело. Это не собирание каких-то количеств добрых и порядочных. Нет. Вот правда состоит в том, что есть душа, есть другая жизнь, которой я хочу служить. И это чувство обязательно должно быть взаимно. Поэтому в этом состоит правда. Скажите, правда наших отношений к Богу, она всегда покаянная, правда? Начало такое. А правда Божьих отношений к нам? Милость. Согласен. Послушайте. О, дивно. В этом состоит правда. Скажите, а когда все мои уды соберутся, когда руки будут согласны с ногами, когда ноги будут согласны с очами, когда очи будут согласны с умом, а ум будет согласен с сердцем, то кому я буду служить тогда? Истине. Правда – это часть тоже. Вот о чем говорится, понимаете? А что такое правда? Это свидетельство о истине, но не все. Правда – это много, но не до конца. Возьмите правду, сделайте ее абсолютной, и она будет неправдой. Так же, как если только один ут мой трудится, это не весь я. Только когда я весь соберусь, вот это буду я. Вот, поэтому здесь, в этих словах и есть призыв, чтобы члены наши стали телом, в конце концов. Не просто удами, а стали единым организмом. И, к сожалению, к нашему, к великому, в какой-то момент окажется, что единым я могу быть организмом-то, да? Телом, только вместе с вами. Моя часть в вас есть. Она должна жить, она должна действовать. Когда человек начинает пробуждаться, эти слова относятся и к одному человеку, и ко всем людям вместе. Если мы не единомысленны, пока еще неправда. Да, я весь собрался. Послушайте, но ведь почему это стало возможно? Потому что я про вас забыл. И вот здесь открывается часто другой путь, продолжение этого. Дальше. Человек научается собирать свои уды, ум, там, совесть, в кулак, внимание. И вдруг оказывается, что если рядом со мной тот, кто еще не собран, мне нужно все это потерять. Время для молитвы уменьшается. Настроение мое, беседа, обмен душами, портится. Правда? Навязчивые его какие-то там мысли, они меня преследуют. Там, где он задел мою гордость, там, где он задел меня, приносит мне боль. И получается, что я собранным не могу быть. Тут другие слова уже евангельские вступают. Нет выше подвига, чем кто душу свою за други своя положит. И оказывается, чтобы эти два уда стали единым, нужно принять его таким, как есть. Я согласен с ним терпеть, страдать. Я согласен, чтобы он меня мучил. Это не значит участвовать в грехе. Я хочу, чтобы он также воскрес и узнал благо. Я хочу, чтобы он узнал правду. Но не от меня. Господи, ты мне сказал. Я хочу, чтобы он нашел себя. Мы не доверяем друг другу. Знаете, мы все время друг другу сообщаем какие-то сведения. Но разве можно рассказать о другом человеке? Можно только сказать, пойди, вот обними, вот подружись с ним. И ты его узнаешь. Иначе же нельзя. О Боге мы сообщаем как о каком-то прескуранте там должного, нужного, важного. А здесь может быть только единый. И вот... А каким образом все-таки я-то сам был мертвенький? Как я могу на такого же мертвенького подействовать? Ут свой, да, тоже привести. Не оставить его. Ну, ему сказать, ты знаешь что? Я жил еле-еле, чуть-чуть. Ну, были какие-то там сладости, все вот. Но они как пробегали, убегали. Я узнал другое. Вот попробуй. И посмотрев, почему апостолы не верили мироносицам. Когда они пришли и сказали, что там Христос воскрес. А они были смущенные. А они были испуганные. Скажите, если по-настоящему встретить Христа воскресшего, есть место страху или чему-то еще? Не должно быть. Когда Фома посмотрел на апостолов уже позже, они в недоумении друг с другом беседовали. Как это может быть? А он понимал, если Христос воскрес, а я вместе с ним воскресну. Полное блаженство, полное счастье. То есть по виду, если мы ходим в храм и остаемся мрачными, если мы занимаемся каким-то деланием, да, становимся более нервными, мы не сможем других убедить, да, что у нас наступило блаженство, что мы нашли правду, которая дорогого стоит, и легко мне отказаться от чего-то. Поэтому и здесь... Это на свидетельство многих, понимаете, даже в самом простом. Нам кажется, это какой-то невозможный пример. На самом деле, мне кажется, он очень реальный. И я не помню, кто из святых великих пришел к другому святому, тоже великому, учиться у него. Ну, сидит день, второй, третий, ничего не спрашивает. Да, он послушает, он говорит, что ты со мной не беседуешь? Да, не смотри, достаточно. Да, 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 да. Так и здесь. Поверьте, если вы будете внутри осмысленны, если вы внутри будете мирны и покойны, люди будут искать, а как это таким быть? Мы слишком опустошены сами. Мы слишком мало у нас видно жизни. И поэтому в другом месте уже апостол Павел скажет, ради вас хулиться имя Бога. Но разве если посмотреть на нас, разве, ну, мне действительно стыдно, что я такой. Посмотрят на меня и скажут, вот образ Бога. Он говорит, нет, он другой, у него другой образ. Вот. Но с другой стороны, это доступно всем, поверьте. Содеянное зло, оно делает человека напряженным. Оно вселяет в него постоянную какую-то тревогу. Пусть вы не достигнете каких-то высот добродетелей, просто любых добродетелей. Но иногда будете переживать то, что вас Бог простил, помиловал вас. Другие это заметят. Но помиловал не так, как нас милует, знаете, так вот. Ну ладно, иди домой, разрешай домашние задания не делать. Бог милует для вечности, вот для полноты этой жизни. Если вы будете чувствовать, она отразится внутри, она у нас есть. Вот. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Вот это слово, ибо вы не под законом, но под благодатью, возвращает к тому, что я говорил. Когда я встаю на праведный путь, главное мое свидетельство, Господи, мы вместе, Ты меня помиловал. Скажите, обязательно вам пережить вот этот момент, то, что вы прощенные, и вы теперь смело на своих ногах идете впереди стада овечьего и указываете им путь. Или вам достаточно того, что вас нашли и положили на рамена, на плечи Бога. А также, если поставить вас, опять убежите, опять ходить не можете ходить. Вот, и это и есть переживание именно личного отношения, благодати. Так же, как выбирая грех, если я выбираю, кстати, интересно, выбрав грех, я начинаю притворяться хорошим. А когда я внутри выбрал благо, я вдруг ужасаюсь от того, что я плохой. А ведь не должно быть так. Я принят тобой. Здесь говорится о том, что если человек остается под законом, он остается один на один с собой. Могу ли я что-нибудь выполнить? Не могу. Только с тобой. И дальше так. Первый и длительный какой-то этап в жизни, когда душа уясняет, да, живу не так. Но я не хочу настаивать на своей неправде. Я перед тобой стараюсь быть покаянным. Не говорить каждый день, чтобы это не наскучило всем, простите меня. Но внутри носить некое сокрушение. Но не умею я к вам достойно относиться. Послушайте, почувствуйте. Прежде всего, почувствуйте, как возможность, что наши отношения могут развиваться. Тяжесть мы друг от друга чувствуем, когда мы внутри как бы советуем друг другу, люби меня хорошего. И сразу становится трудно. Доброта наша мелкая. Вот. И когда я, скажем, по отношению к другу, к любимому человеку, вдруг начинаю рассуждать, что мне нужно делать, чтобы эту дружбу сохранить и развить? Что мне нужно делать, да, чтобы сохранить эту любовь? Как мне быть? Какие слова говорить? Это начало смерти. Нельзя написать шпаргалку о том, как объясняться в любви. Она должна родиться. Мы должны быть свободны. Из нас должно изливаться. Христос про это говорил. Когда родитесь, из вас живые реки потекут. Послушайте, что мне делать, если реки из меня не текут? Признать это? Признать? Господи, еще раз. Если вы переживете милость, совершенную милость, глядя на вас, мне станет намного легче жить. Я буду видеть, что это душа, которая ничего не боится здесь. Примиренная со всеми, которая обязательно достигнет блаженства. Обязательно. Гордость моя, привычка моя жить самим собой, своими усилиями, толкает выполнять закон. Вот я мертв. Значит, я все делаю удами. Теперь не так, как раньше. Не хочу спасаться законом. Нужна ли мне дисциплина? Ну, закон это и дисциплина же ведь, правда? Нужна? Нужна. Мне, мертвецу, нужна. Я не уповаю на него. Она мне поможет мои члены разработать. Ножки. Каждый день ходить. По чуть-чуть больше. Глядишь, пошли. К ним присоединить глазки. И так далее. То есть, закон становится средством по-настоящему. Тому, чтобы возродилась душа. И надо мне с другом раз, два, три, пять, десять раз сесть за стол, обняться, потом сказать, хорошо ели и пили. Прежде чем опять соскучиться, сказать, послушай, а как мы с тобой давно не говорили? Как мы давно с тобой не радовались? Нужна дисциплина, вот это поддерживает. Итак, если я следую дисциплине, я в первую очередь помню, что я живу пока еще неправдою. Я не могу быть целым и до конца. Господи, прости. То есть, для меня закон, то, что я перед вами его исполняю, это свидетельство того, что я просто пока не умею жить по-настоящему. Я только встал на этот путь. Мертвецам очень полезна дисциплина. Послушайте, а разве это не чудесно, что мертвецы могут строиться, ходить? А? Мы жалуемся на это, хотя это дивно. Вот они могут собираться. Раньше я очень обижался на то, что люди приходят в храм и ничего не понимают. Со временем, Господи, как здорово, а? Ничего не понимают, но все-таки что-то тянет. Вот есть это глубокое, это я не глубокий, я этого не понимаю, да? Они сами себе говорят, что пришли по этому или по-другому. На самом деле это не так. Их Бог привел. И могут и срываться, и все что угодно там делать. И тем не менее, они находятся явно под благодатью. Эти люди пришли не понимая, а потому что они под благодатью. И здесь я смотрю, вот это с каждым человеком происходит, но было и со мной. Поначалу первый раз. Исповедь была какая-то глубокая достаточно. Не хотелось старого повторять. Не хотелось возвращаться. Хотел разлюбить этот грех. Но почему это было дано? А потому что под благодатью. А потом я захотел сам раскаяться, сам сказать эти слова. И мне показывают, они сухие, они пустые, они мертвые. И мне нужно устать от того, что я мертвый. Прежде чем сказать, Господи, да никогда я не раскаюсь. Ну, пожалей, ну как не... Да открой мне двери, дай мне сказать слова какие-то. Дай мне обрадоваться твоим радостям, а не скрывать и прятать мои там старые. Итак, не может надо мной грех господствовать, если я подчиняюсь неустановлениям. Я их, конечно, все нарушу. Может быть, чуть-чуть смогу. Я доверился тебе, что ты меня принял, Господи, раз и навсегда. А дальше начался мой путь, в котором я буду спотыкаться, вставать, узнавать себя, Трудно это принять внутри, мы горды, мы тщеславны. Но правильный путь христианский, если я поначалу понял, что я плохонький, а со временем я понимаю, что я страшный для себя и для других. И не испугаться этого. Наоборот, удивление растет. Господи, ты такого принял. Как же ты со мной с хитрецом, да? Долго носился. Ведь сразу-то мою ложь-то не обличил, а то бы я обиделся и убежал. Терпел, смотрел. Дурные все мои привычки. Дурные привычки лукавой совести, даже скажем так. Ведь есть, ну, нечто, да, я могу быть распущенной, но это легко заметить. А то, что вот самая моя душа, она, ну как я легко мирюсь с этим, очень легко мирюсь, то, что я себя оправдываю, а других осуждаю. Но в этом есть такая болезнь души, в этом есть такая неправда, не каждый или другой должен за себя ответить. Но почему я его добиваю? Ну, я должен быть, я за что-то я должен ответить. В этой жизни. Но хоть что-то я могу сделать, я личность или нет. Но почему я за себя не отвечаю, а? Почему? Ведь оправдать себя это не ответить за себя. Ну как с такой совестью жить, а? Под благодатью. Я верю, я знаю. Я создан по образу. Моя совесть когда-нибудь исправится. Рано или поздно, а исправится. И научиться другого оправдывать. Послушайте, чуть-чуть попробуйте другого оправдать, жизнь покажется раз другой. Серьезно? Она настолько лучше. Вот начинаешь придумывать самые примитивные причины, почему он поступил так, а не иначе. Может быть, то и другое. Даже смешно становится, весело. Оказывается, как многое может... Вот, повлиять на наше мнение, на наше суждение и доброе делать злое. По видимости. А чаще всего так и бывает. Вот Евангелие учит все-таки. Это тоже неприятно. Мы привыкли к показухе. Недаром наша страна кричит показухой. Но есть грубые формы, которые навязли. Но мы их усвоили. К сожалению, настоящее только то, что не видно. И по жизни решите тысячу раз. Прежде всего, мы слабы перед самыми близкими этим. Стараешься, а на тебя навешивают ярлык. Плохо ко мне относишься. Нельзя показывать, что хорошо. Мое сердце решило, да? Живу ради тебя. Умело, неумело иногда. Говорю Богу прости. Тебе даже не могу, боюсь сказать прости. А то, так сказать, будешь... Ну вот ты сказал прости, да, и они же это используют дальше. Вот ты, я и говорил, что виноват, и еще больше будешь виноват. Понимаете, вот... И тем не менее, вот оказывается, вот эта невысказанная жизнь, она в конце концов собирается в какую-то... в огромную и великую дружбу с Богом. В которой есть понимание многих вещей, вы станете очень умными. Вам многое откроется, если сумеете беречь, не выставлять на показ. И знаете, как вот я даю такие иногда возмутительные советы, считаю. Например, такой. Скажем, приходят люди и спрашивают, но как мне быть, когда рядом со мной человек ругается? Я говорю, поступай как с Евангелием. То есть ты его читаешь, и ничего в тебе не остается. А с Евангелием, с Евангелием поступай наоборот, как со злодеем. Вот чтобы каждое слово отзывалось. И ты помнил, носил его, и все. И думал, как ответить, как сказать. Понимаете? А что он означает? А что он подумал? Откуда он знает? Понимаете? Мы с этим со злом не носимся, как с писаной торбой. То же самое и здесь вот. Вот как поступать? А вот как я свои грехи прячу? Никто из вас их не знает. Вот так вот добро прятать. А вот как свое благодушие, да там вот, спрячь его. Вот сделай все наоборот. Ну, умел уже прячем, а? Даже перед собой. Ну, вот вам образ, давайте, попробуйте. И слова, которые написаны там, они вдруг окажутся силою. Вот это одна из тех точек соприкосновения вот с Христом, с верою, которую можно живо ощутить. Хорошие прячи. Вы увидите, какие силы разрывает. Ну, сейчас спрятал, а потом, ну, покажи все-таки. Ну, невозможно, чтобы узнали. Ну, неправда. Ну, вот заяви о себе. Опять уложишь туда. Ну, забудь. Ну, пусть это будет естественно. Нет. И оказывается, это помогает чему? Господи, как мало я делал хорошего. Ведь все на показ, это все-таки, чтобы вас облапошить, чтобы вас обмануть. Но никто, я не поверю, не может объясняться в любви, чтобы потом состричь какие-то дивиденды с этого. Помнишь, как я тебе сказал? Ну, давай. Отплачивай. Ну, невозможно. Это радость высказать. Должна переродиться душа. Вот. Но... вот это вот господство греха есть и господство и правды, доверие. В чем есть ложь? Вот скажем, как мы рассуждаем о человеке? Вот раз он мне сделал больно. Потом вроде примирились, да? А когда делает он второй раз больно, я тот первый случай вспоминаю. Послушайте, а с добром никогда так не бывает. Никогда. И вот подойти к другому, Господи, да? Я хожу под благодатью. Тут выдается наша привычка. Мы опять живем в себе. Вот мой закон, который я понял. Вот вы мне сделали нехорошо, плохо. Ну, все-таки у нас дружба маленькая есть, мы подошли друг к другу. Вы говорите прости, я вас прощаю. За что я вас прощаю? За то, что вы сделали, да? А Бог не так. Все люди, которые... Посмотрите внимательнее в Евангелие. Те люди, которые слышали от Христа, прощаются тебе твои грехи, они вели себя как-то удивительно. Когда мы говорим, Господи, прости, Он говорит так, то, что ты сделал, я знаю, а сделаешь еще больше. И это я знаю. И даже представить не можешь, что в жизни ты принесешь. Я тебе, вот ты сказал прости, я тебя принимаю за то, что ты сделал, и за то, что ты сделаешь. Вот это благодать. А иначе это закон, причины и следствия. Так живите под благодать. Мы говорим, Бог вечен, принимает Он вечность. Он вечность принимает. Ваше прости прозвучало перед вечностью. Но переживите это. Я вам очень это желаю. И с другими людьми это тоже сильно освободит. Почему важно не только человеку сказать, я ограниченный. Ну, вы мне сказали прости, да, но я вам сказал, как я прощаю. Но больше не грешу. Иначе сил не хватит у меня. Вот. Когда, может быть, ты подошел даже вот просто с определенным. Я могу даже, давайте я вам прямую притчу приведу. Когда приходит человек попросить потерпеть на нем. Он должен, но это уже, как это называется, пение нужно там еще, да, правильно платить? Он должен. Потерпи на мне. Он говорит, я тебя все прощаю, весь долг. И твоих родственников всех никуда в кабалу сажать не буду, взыскивать не буду. Он дает столько, что невозможно представить. И вот именно здесь и раздвигается наше представление сущем, о Христе, когда мы подходим со своим маленьким ограниченным, и вдруг нам открывается вот что. Вот, и что такое вот благо, да, вот это все-таки дар. Это ни за что, это просто так. В этом нет никакой заслуги нашей. Простое признание того, что было. Простая праведность перед Богом дает возможность принять полнейшую несправедливость. Но в этом же несправедливость. Я вам желаю обрадоваться несправедливости. Поверить в эту добрую несправедливость. Хотя жизнь подсказывает, что она бывает, она есть. Но мы из себя ее вытесняем. Мы не хотим ею жить. Благая весть именно это и есть свидетельство о полной несправедливости. Ну, мы сильно огорчаемся, когда жизнь по-злому несправедлива, правда? Но мы совсем не радуемся, когда она по-доброму несправедлива. Ну, что это такое? Это уж совсем какая-то великая болезнь, правда? Нужно, нужно. И тогда у меня не станет вопроса, когда я увижу, что Бог ко мне несправедлив. У меня не будет вопроса, как по отношению к вам быть тоже несправедливыми. Я имею в виду по-доброму. По-злому я умею. Живу под благодатью. И вы иначе не сможете. Почему я должен от вас ждать, требовать, заставлять? Ставить условия. Вот. И здесь вот тоже это нужно пережить. Это нельзя объяснить. Вот мы, будучи врагами, которые долго-долго мучили друг друга, изобретали всякие казни друг друга, такие сети. То говорили, то не говорили, то отворачивались, то там. И вот вдруг мы понимаем, что мы друг другу необходимы. Скажите, мы сразу заживем? Благодать нет. Привычка старая пока осталась. И все равно вот этот огонек, что мы нужны друг другу, он поможет не замечать уже то, что было камнем преткновения. Немощи другого человека, слабости его. Да, они такие. Они позволяют все злое поставить за скобки. А маленькое, ничтожное, хорошее оставить. Вот что такое перемена сердца. Если я сердцем к вам, к Богу, к жизни, повернут обратной стороной, хочу жить для себя, а вы, так сказать, средство для моей жизни, как бы временно я вам не шел навстречу, это нашу жизнь будет только разрушать. Никакие добрые свидетельства не приведут к тому, что мы когда-нибудь породнимся. Наоборот. И иначе, если вот есть взаимный поворот, почему с Богом легче? Потому что Он всегда к нам повернут, а друг друга еще нужно ждать. Не всегда мы повернуты. И редко это совпадает, поворот. Вот мы оборачиваемся друг к другу. И оказывается, что маленькое, редкое, доброе, оно навсегда. Остальное, все наше неумелое, злое, даже мучительное, оно ничто. Отношения могут быть человеческие под благодатью. И с Богом могут быть под благодатью. И друг с другом. Так что в этом как раз есть ключ к тому вопросу, а как любить врага? Послушай, найди в нем что-нибудь Божье. Но есть в нем или нет? Но или приходится отказывать. Или придется отказать, если я вас все-таки выбираю во врага, в котором ничего нет Божьего. Это убийство? Это убийство. Это легко сказать. А вот когда я встретился один на один, меня посадили в комнату с ней на много-много лет, найти этот образ бывает трудновато. На расстоянии я ко всем хорошо отношусь, сразу говорю. Да. Практически у меня не получается. Вижу какой-то другой во всех образ. Довольно страшноватый. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Да никак. Итак, если состоялся выбор души, сердца, да, на дружбу, я специально вас мучить не буду, но предупреждаю, дурных привычек много. Потерпите? И не так они будут вас ранить. Вот о чем речь. О нашей совести. Я выбрал другую жизнь. И ошибки жизненные меня больше не пугают. Я под благодатью. Но совесть должна себя проверять. А в этом выборе ли я остался? Или я забыл про него? Жизнь мне подсказывает, что в своем выборе я бываю очень непостоянен. Я говорю человеку, я с тобой жизнь проживу. Смотрю на следующий день, а я уже не хочу. Пропало желание. Того слова мало, нужно оно должно прозвучать и сейчас. Поэтому это слово, вот апостольское, оно возвращает человеку. Главное, сердцем я повернулся или нет? Хочу повернуться, скажем так. В этом желании уже есть все. А под благодатью никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Но мы говорили уже и про закон, и про дисциплину. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти. Скажите, я доверился Богу, но все-таки, да, больше обоснований в моих поступках я нахожу в том, что я его боюсь. Боюсь, что погибну. Боюсь, что накажет. Я раб, правда? Скажите, пока я так живу, я обладаю, имею жизнь с ним единую или нет? Пока нет. Да, да. Еще до сына нужно дорасти. Об этом и пишет апостол Павел. Пока я побыл рабом, пока я привык бездумно подчиняться и служить любому окрику, я имею в виду нечеловеческому. Как мы привыкли, скажем, слабости это есть у всех. Как только я начну вас упрекать, что вы хитрый, что вы двоедушный, вы начнете защищаться. Понимаете? Вы рабы лицеприятия. Мы все доказываем, да, что мы не великие злодеи. Эта привычка распространяется на Бога. И перед ним хотим оправдаться. Под благодатью же вы, не под законом. Но принял ты меня плохо. Да, это мне запомнить. И вот это рабство в человеке укоренилось очень, очень глубоко и сильно. Оно проявляется во многих особенностях нашей жизни. В том, что я не хочу думать, не хочу выбирать. Хочу, чтобы жизнь текла как бы это сама собой. Боюсь перемен. Выбирать, прежде всего, это значит, есть разные возможности. Мы сводим обычно жизнь своей какой-то одной возможности, к колее в ней и живем. И вот этого многообразного рабства, в котором много страха, но очень мало свободы, да? Когда человек вот осознает. Ведь мы чувствуем, что мы должны, что мы обязаны. Это касается и церкви, конечно. И это в гораздо большей степени касается нашего быта. Мы обязаны, да? Значит, мы рады. Обязаны вы кому-нибудь что-нибудь? Запомнить это трудно. Самое простое здесь запомнить. Господи, ведь ты мне разрешаешь быть плохим. Это великая притча о блудном сыне. Отец отпускает сына. Хочешь лежать в грязи? Лежи. Я от тебя только не откажусь. Я буду всегда помнить, я буду тебя ждать. Он не скажет это сыну. Он молча это в себе сохранит. Но он даст это свободе. А мы, как заложники законов там и прочего, должны, обязаны. Там, где нет свободы, там не может быть любви. И внутри вот это чувствовать в себе, я никому ничего не должен. Но я по сердцу своему выбираю, соглашаюсь мучиться, соглашаюсь со своими близкими быть никогда не понятым, соглашаюсь с ними быть, даже если они ко мне абсолютно безразличны и останутся навсегда безразличны. Соглашаетесь? Когда с нашей стороны тоже должно быть есть давление, правда? Мы от них ждем. Вот в этом давлении я знаю, какими вы должны быть. Я знаю того, что мне хочется. Если я принесу вот эти условия, вы почувствуете себя несвободными. Так и здесь, скажем, ну, я вам скажу, я вам приказываю, вы должны дышать равномерно. Скажите, послушайте, мне и самому с вами нравится. Вот когда человек выздоравливает, когда ноги его сами начинают ходить, кости срастаются, дышать нормально, это естественно. Забыть про себя, это естественно. Радоваться за другого, это абсолютно естественно. Иначе и невозможно. Когда вы поправитесь, тогда станете святыми. Скажите, послушайте, но невозможно грешить. Это не нужно, это противно, это плохо. Там ничего нет. Это отнимает такое блаженство. Вот. Так что, если посмотреть на нашу жизнь, мы были рабы греха. Причем, он часто действует, вы знаете, иногда ко мне может бандит прийти и сказать, что он от меня требует. А иногда может издали пальчиком погрозить. Так же и грех. Он может поманить там или еще как-то. Вот эти, вот посмотрите на, внимательно свою жизнь, почти вся жизнь, она прошла именно в таких указаниях и приказах греха. И мы так или иначе их выполняли. Но вот эта перемена, когда мы стараемся слушаться уже другого, нас приводит не как грех к смерти, но, а здесь можно было бы сказать о послушании, да, добру, оно должно приводить к жизни, к Богу. Это сказано, приводит только к праведности. Мы узнаем, как мы жили, что мы жили под благодатью. И открывается путь дальше. Что когда-нибудь мы перестанем быть рабами. И кем мы станем тогда? А? Нет, это вы перепрыгнули. Мы станем наемниками. Господи, я тебе, а ты мне. Я потрудился, будь любезен. Никуда не денемся. Это путь тоже не близкий, пройти наемников. Наемником фактически был старший сын у отца, правильно? Очень-очень было много. Юноши чистые, даже девы, они были наемницы. Вот чистота меня не сделает сыном. Она пока делает только наемника. Я чист. Но взаимной тяги, вот этой наполненности пока еще нет. Так что я именно пока повинуюсь. Я становлюсь рабом. И это слово, оно не оскорбляет меня, оно напоминает мне, что я делаю это все с усилием. Добро пока для меня чужое. Я пока, к сожалению, только раб. Я решил так. Но действуя, недаром вот Христос в Евангелии сказал, нужницы восхищают Царствие Небесное. Сыны свободны, они не нужницы, да? Им самим хочется, они сами бегут, они сами предлагают. Вот знаете, меня часто люди говорят мне, что вот меня толкнули на грех. Но никогда не признаются, что они сами иногда грех ищут, желают и находят. Неужели никогда у нас в жизни не было, что я искал греха? А если вспомнили, да, у них был бы образ, как человек может искать доброго. У нас все примеры, да, вот можно искать доброго. Я не вижу, как сделать, что сделать. Здесь иногда греха добиваются. Это нам только мы себя так когда оправдываем, что такие условия, там я не смог, слабый. А ведь иногда к нему человек идет многие-многие годы. И прикрывается, да, что служит Отечеству или еще чему-то там, еще каким-то. Сейчас вообще все смешалось и как-то подсовывается. Послушайте, ну вот если я хочу быть чемпионом, лучше других, да, там, показать себя лучше других. Причем не на год, не на два, на какую-то секунду. Где-то выпрыгнуть, где-то там подскочить, где-то. И все, дальше будут другие. Ну что мною движет? Ну гордость, тщеславие, понимаете? А прикрывается, даже медаль дают, даже хвалят, что ты прославил Отечество. Вот со временем, мне кажется, как бы хорошо, чтобы наши штангисты все проигрывали, а? Сколько сохранится здоровья? Сколько? Чтобы наши женщины-штангистки все проиграли. Чтобы даже и не ездили никуда. Если мы не прославим наше Отечество, что не хотят они вот этого, понимаете? Ну пусть другие, но хотя и другим народам плохого нельзя желать. Вот. Но не то это не... Вот. Так что вот эта свобода, когда человек взыскует, когда он инициативен в благе. Все-таки для нас высшее достижение сейчас, Господи, дай сил потерпеть. А поискать, где приложить еще свои силы, где бы еще немножечко пострадать, нам кажется, это еще просто невозможно, на ум не приходило. Поэтому мы до наемников еще не дожили, рабы. Послушайте, мы стремимся к рабству? Сначала да, к доброму, потому что я выхожу из рабства злого. Я добровольно хочу рабство. Я его выбираю. Если я честен, я ленив, там еще много есть того, что меня делает рабом. Потому что ради своего всегда будешь трудиться. Я придумываю дубину, которая меня будет гнать туда или сюда. То есть я придумываю условия, которые меня заставляют. Не вот думаю там, на следующий день пойду, если будут силы, договорюсь туда-то, сюда-то. Нет, я заранее тогда звоню и договариваюсь заранее, чтобы у меня не было возможности себя пожалеть там и как-то. И многое другое здесь. Вот, скажем, но сейчас условия позволяют иметь какие-то отдельные комнаты, углы. Там стоят компьютеры, всякие безобразия показывают. А поставьте этот компьютер в общую комнату. На глазах других людей не захочется так. Ну давай, сделай это публично, вот этот экран. На работе, еще где-то. Не прячься. Чтобы хотя бы вот этот чужой глаз, он тебя немножко сдерживал. Заслуги мало, но все равно. Вот это некое добровольное рабство добру. Сам я на него не способен. Но все-таки условия, да? Они, я могу создавать такие, что мне помогают в этом. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Так, как мы освободились от греха? Как мы стали рабами праведности? Какое слово удивительное, рабы праведности. Как? Да помиловали нас. А в псалме не говорится, жертва Богу дух сокрушит. Оказывается, это от нас жертва. А, послушайте, в одной из молитв, по-моему, вечерней, или, не помню, и Домостена, по-моему, молитва, там сказано, Господи, дай мне возлюбить тебя, как я возлюбил твой самый грех. Отказаться – жертва. Покаяться – жертва. С одной стороны, был бы я здрав. Для меня это было бы желанно. Бежал бы со всеми и примирился. Но, к сожалению, во мне живет и то, и то. Поэтому мы освобождаемся от греха не сами по себе, а только вместе. Господи, если я с тобой, я освободился. Есть еще вот одно такое глубокое заблуждение людей своей совести, которое многих доводит до какой-то крайней черты. Вот многие страдают, я не могу себя простить. Послушайте, это абсолютно безбожно. Это абсолютно безбожно. Простить. Если грех, Он против кого-то? Правда? Значит, прощать меня должен другой. А себя можно только замучить. А ваше дело довериться уже, мое дело тоже. Довериться, что меня прощают. Поэтому и доверие это непросто. Потому что совесть наша толкает, я должен сам себя оправдать, я совсем должен как-то простить так или иначе. Там более тонкие такие мотивы, как мы хотим увидеть себя очищенными. Но тебе сказали прости. Но тебе Бог вот крест твой принес. Ну ходи свободно. Ну ходи вот легкий, ходи чистый. Не терзай себя. Прими этот дар. Нет. Нет. Не хочу. А это есть неприятие креста. Ну что такое крест? Он несет в себе две вещи. Я жить не умею. Правильно крест говорит? Крест на храме говорит. Мы жить не умеем. Мы мучители друг другу и Богу. А он нас помиловал. И эта праведность, правда, состоит в том, что я честно говорю, почему я могу жить, почему у меня есть силы жить. Я всегда привожу этот рассказ, в нем есть подлинность, это не выдумка писателя. У старца Силуана есть рассказ про человека, который зарубил топором своего отца. Был сослан на каторгу, вернулся. А потом старец Силуан увидел, как тот играет на гармошке, с девушками гуляет. И он меня спросил, послушай, как ты можешь это делать? Где твоя совесть? Ведь ты знаешь, ты прав, я убил отца. И был озлоблен. А потом понял, что я сделал. Я попросил у Бога прощения, и он меня простил. И теперь я могу петь и плясать. Это рассказ о человеке, которого простил Бог. А мы все-таки хотим подменить Бога. Мы хотим сами себя простить. Довериться этому очень-очень непросто. И праведность наша состоит в том, что мы свидетельствуем. Я достоин пойти туда, а меня помилуют. Я могу петь и плясать. В этом праведность. Это честность. А если я напускаю на себя хмурое лицо, само Евангелие говорит, ты лжешь. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Кстати, здесь вот такой намек идет. Мы все страстные, мы порочные, поэтому нам легко бывает пойти на грех. Но вспомните, когда мы придумываем какой-то новый грех, нам поначалу согласиться с ним трудно. Надо себя уговорить. Так или иначе оправдать, и потом пойти на него. Так и здесь. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, в этом есть предание, в этом есть тоже усилие. И человек учится греху, он совершенствуется в нем, он тоже прилагает особые усилия, он не действует нас безразлично, только с нашим согласием. Вот. И вот говорю вам по рассуждению человеческому, ради немощи плоти и вашей. И объясняет, пытается нам объяснить, что мы пока прежние, мы пока не мощные. Но одновременно уже и другие. Когда срастутся кости, когда прозреют глаза, когда станет целым сердцем, нам можно будет сказать иначе. Мы услышим другие словеса. Вот. Поэтому здесь вот это какое-то насилие над собой и предание на дела добрые, оно как сказать, оно опять-таки оправдывается не тем, что мы делаем, а тем выбором, который мы раньше принесли. Я хочу быть другим. Буду поступать неумело. И скажите, пожалуйста, вот если я иду к вам навстречу, а все-таки иногда с малой хотя бы неохотой, иду к вам навстречу, а все-таки мне жалко чего-то своего. Я делаю добро, да? Вы можете даже это не заметить. Скажите, я правильный в этом поступке или нет? Нет, слова не совсем. Я неправеден. Оказывается, доброе дело не до конца, но неправедно. Поэтому я раб. Мне требуется благодать, чтобы оно было покрыто. Господи, вот это малое, что могу. Сохрани. Говорили об этом, правда? А все-таки что-то тщеславие нас толкает посмотреть на наши неправедные и добрые дела и представить их великие. Трудно за доброе дело сказать: Господи, прости. Трудно и ближнему своему пережить вот реально сердцем: а ведь так, как мог встретить тебя, я все-таки не встретил. Но скоро он всегда будет чем другие. А выше. Ведь есть это. Вот гордость точно. Но как мне быть рабом, когда во мне так все это живет? Послушайте, но все-таки вздыхать не надо под благодатью, а? Ну, под благодатью. Ну, поверьте. Это не оскорбляет. Когда я один, это оскорбляет. А когда я не один, послушайте, это дает силы. Вот я считаю, между прочим, что только когда человек чувствует, что он не один, вот этот момент, когда он признает свое несовершенство и ясно осознает, что Бог его принял, только тогда мы можем что-то приносить, вот, доброе, хорошее. Это является источником каким-то, вот какого-то чистого, доброго, великого отношения к другому, который мы покрываем его слабости, немощи. Вот. Мы редко в этом состоянии бываем. Мы не успеваем, оно такое короткое, что пока оно есть, не успеваешь никому ничего сделать. Попробуйте как-нибудь. Вот сохраните вещи. И в этот момент с другому что-то сделать, это совсем другие поступки, совсем другие слова. Давайте вам задание. Так. Как предавали вы члена ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члена ваши в рабы праведности на дела святые. Послушайте, а кто свят? Только один Бог. И никто никогда другой. Поэтому, если мы скажем ему: прости, Господи, действуй, вот они святые. В нас есть какое-то властное желание когда-нибудь сделать что-нибудь самому хорошее. И тем упокоиться. Никогда. Только с другим, только с тобой. Послушайте, я могу вас, знаете, чем утешить? Пусть вы очень-очень слабые, и от вас нечего требовать. Но вот если вы, так сказать: Господи, да, но не я, я не могу где-то сделать это глубоко, сильно. Но вот помимо меня, чтобы я не знал, вот за моим словом, за моим поступком, помоги ты этому человеку. Я убежден, что будет совершенно иной, чем обычно. По последствиям, по действиям. Не обязательно вам скажет, мне нужно требовать ответа. Оборачивающийся вспять, да, берущийся за рабы, и оборачивающийся вспять, неблагонадежен для Царства Небесного. Оно не приходит к соблюдению. Я говорю вам, это не для того, чтобы потом собирать урожай. Вы поверьте, что эта жизнь сдвигает. Вот неожиданное добро, мы все-таки чувствуем силы друг друга. И поэтому двояко. Мы, с одной стороны, ждем многого, да? Потому что могли бы. А с другой стороны, уже ничего не ждем, а только тихонечко боимся. И вот эта глубокая интуиция, она подсказывает человек, что может человек. Иногда другой приносит больше, чем он мог бы. Вот, между прочим, я отклонюсь на секунду в сторону. Вот я сейчас читаю аннотации к книгам людей, которые прожили довольно высокую жизнь, там написали интересные очень вещи. И все хотят, пишут о них так. Вот он жил так и написал поэтому вот это. Вот он думал там мыслью, он так переживал, такой высокой жизни был, вот поэтому он, так сказать, это высказал. А я считаю, что это неправда. Что он мучился и был слаб. Что он был ужасен, иногда страшен, но иногда вдохновение его посетило. И это мне дает силы. Считать, что пророк прав, потому что он просто был добр и лучше других, но это не пророк. Да он сам жил жизнью, иногда жалкой и страшной. Он умел говорить не свое слово. Мы способны говорить не свое слово. Желаю вам это пережить. И в других почувствовать. И это здорово, и это удивительно. Да, вы можете это быть прекрасно, но для меня этого мало. Иногда вас Бог может пустить, и вы будете неповторимы в этот момент. И сами для себя будете неповторимы. Это бывает. Но обижаться на себя, что я не могу повторить, это все равно, что требовать. Господи, будь у меня на посылках. Всегда служи мне. Удивиться этому. Господи, ты меня посети. Ты мне от этого... Дал мне очнуться. Послушайте, пусть мы ничего не сделаем. Но вот пережить... Есть вечность. Но есть вечность. На этом очнулись. Без Бога это невозможно. А в ком вечность есть? Только в нем. Но есть святость. Вот есть что-то такое... В чем нет никакой ни малейшей нечистоты. В чем есть совершенство? Есть. Есть какая-то красота. Господи, ты есть. Ты мне это открыл. Удивительно. Какой же... Да, тогда были вы свободны от праведности. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какое замечательное слово. Это, между прочим, слово, оно относится к той же самой притче о блудном сыне. Сын говорит, папа, освободи меня от тебя. Давай будем считать, что ты умер. Он говорит, пожалуйста, вот тебе и имение, считай, что я умер. Он не нагружает собой. Хочешь туда, иди. Скажите, мы разве вот такую свободу даем кому-нибудь? Здесь не говорится, не имеется в виду, да, что нас бросает в пучину. Говорится о том, что нам доверяют, что нас ждут. Что к нам относятся зряче. Только когда я вас не уважаю, я буду оставлять вас в несвободе. Поэтому грех никогда не уважает человека. Никогда. Какой же плод вы имели тогда? Выбор сердца, он в конце концов приводит к плодам. Да, от избытка сердца говорят уста, первый плод. А когда уж много слов, начинаются дела. Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Это говорит о том, что в грубой душе трудно заметить причину, почему я так поступаю. Скажем, но если вы пришли, я резко на вас реагировал, но вы не вовремя пришли, я скажу себе, да? А причина другая. Или, скажем, мне сегодня трудно прийти в храм. Какая причина? Нет, у меня дел там много. Какая причина, что мне трудно прийти в храм? Господи, да не люблю тебя. Вот причина. Легко бы было прийти, если бы влюбился, а? Поэтому мы всегда прячем самую главную причину. Есть всегда одна единственная причина, когда я делаю грех. Это нежелание быть с другим, не любовь к нему, не притяжение к нему. Другой нет. Мне выгодно это не заметить. Так или иначе. И тем не менее. И вот эта нелюбовь, в конце концов, принесет особый плод. Такой или иной. Вот. И пусть я не замечаю поначалу, да, выбора своего сердца, но дела я способен заметить. И апостол говорит, вот сначала дела мы стыдимся, но причин мы пока не стыдимся. Мы их и не знаем пока. Время должно прийти, чтобы понять, откуда все это взялось. Но в этом есть и утешение для нас, правда? есть нечто, что мы начали стыдиться. Кстати, стыд – это чувство животное. Если бы проснулась совесть, нам бы стало бы совестно. Поэтому говорится о первом, пока о рабстве. Рабу стыдно, а сыну совестно. Ничто еще не обнаружилось, и плода нет. Его совесть свидетельствует именно об вот этих глубинах и причинах. А здесь внешнее только. Мы еще корень этот не вырвали. Мы еще, может быть, до него не добрались. Но о плоде мы уже можем сказать. Послушайте, все переживали в церкви. Поначалу, когда вот о плодах заявил, там был плотно безобразничал, там был плотно безобразничал, да, наследил. Вот я все это рассказал. Потом идет время, послушайте, а мне рассказывать-то ничего. Плодов нет. А жизнь это осталась. И перейти к ней бывает очень трудно. Поверить, что, скажем, это так же постыдно перед Богом сказать: Господи, у меня холодное сердце. Я безразличный человек. Бесчувственный. Ну, трудно это сказать. У меня есть предпочтение к себе, а вторых, для других я ставлю на второе место. Не могу никак отказаться от себя. Господи, все-таки желаю, да, чтобы ты был у меня на посылках. Хочу пользоваться тобой. А просто вот общение не просто до этого дойти. То есть глубинам вот этим подобраться. Но поначалу это. Скажите, а вот если я не понимаю глубин, подхожу к Богу и говорю: прости вот за это безобразие, за это вот свинство, которое я учинил. Он простит все или нет? Согласен. Мы и говорим: прости ведомое и неведомое. Это слова признания того, что человек уже начал понимать, многое во мне скрыто. Не побоится потом узнать, какие вы, а? Не побоится, точно? И я, например, побоюсь. Поэтому и не открывается. Это еще нужно стать мужественным, чтобы выслушать про себя все. И конец их смерть. И вот это слово тоже простое. Вот смерть. Ну, можно видеть тление, признак смерти. Вот действительно убедиться, что если продолжить вот эту цепочку шагов, которые я иду по жизни, вот отношения с этим человеком, довести их до конца, с этими отношениями у меня не остается ничего. Друга я потеряю. И везде видеть, что везде вот эта смерть. И грех хочет только смерти. Вот убедиться, что он тоже живой, он тоже выбирает, и он хочет убить. У нас часто грех связан именно с каким-то эпизодом, с какой-то вот нюансом таким жизненным, которым нет, он хочет только смерти. И это на первых страницах Священного Писания прямо про это говорится. Адаму было сказано, что умрет. Каин сразу убил брата. Только так. Послушайте, много грехов мы сделали, да. Трупов пока, есть, но не так много, и сами как-то живем. Почему мы живем? Милует. Вот если я буду знать, что смерть тверда, и Священное Писание открывает, вот за этот грех пустяковый, а человек погибал, умирал, а я живу. Вот если эти слова, которые здесь написаны, что... Потому что конец их смерть для меня станут убедительными, я буду знать, да, это смерть. Но, знаете, вот есть у нас такой толчок в душе, вот коснется жизни у нас чуть-чуть что-нибудь хорошенькое, или кто-то пойдет к нам навстречу, или как-то жизнь улыбнется удачей. Моментально мы так мечтательно задумаемся, а что вот будет, если вот это будет и дальше так? Вы согласны? Вот этих продолжений у нас сколько угодно. Но вот этих продолжений в сторону греха у нас никак нет. Вот если я такое сделал, до чего бы это, чем бы это закончилось? Праздник Покров именно про это. Бог не дает человеку нагрешить так, чтобы разрушить себя и других. Он покрывает нас от собственного зла. не защищает от неправедных там иноземцев. А если бы мне дали довести до конца, убил бы, стал бы убийцей. И здесь, и там, и везде. А все-таки, несмотря на власть греха, иногда нам дают про него забыть, иногда освобождают от него, так или иначе. Послушайте, если я очень злобен и ищу, как вас всех замучить, сейчас заканчивать, кстати, это уже, как Бог мне поможет, чтобы я не сделал этого? Лишит разума. Понимаете? Он поможет и мне. Представляете, если я возьму всех, перекулачу вас, так или иначе. Человек убийца. И вам плохо. Поэтому здесь вот эти законы есть. Незыблемые законы. Как человек становится вот на этот путь, он в чем-то начинает глупеть. Поэтому глупость переводится как грех. Такого советского. Вот как-то люди сберегаются, как-то Бог все-таки не дает развиться. Но будьте уверены, что любой наш грех абсолютно любой к смерти. Собственно, самый невинный грех, вот я считаю, это грех безразличия, да? Ну а какая молитва у этого греха? Что вот в основании безразличия лежит? Ну, нет, но беседа примерно такая, послушайте, что-то есть, что-то есть, мне все равно. Нет, тебе и слава Богу, я тебе Бог создал. У тебя и не было. Примерно так, правда? Убийство или нет? И вот за каждым грехом вот стоит такая молитва к смерти. К своей или к чужой. Кстати, самоубийство, оно не лучше, чем убийство. И если приходит грех уныния, самое настоящее убийство. Ой, зря живешь, да все плохо, да ничего не будет. Убийство. Хочет смерть. Уныние хочет смерти человека. Пьянство. Хочет смерти человека. Все плохие, ты никому не нужен, никуда не годишься. Любопытство. Ой, как же все неинтересно. Ни в чем нет смысла. Вот у того, у этого посмотрю, может быть, что-то сам собой останусь, с ума сойду. Никуда не способен, ничего, я просто деваться не... А вот когда вот насобираю всех этих информаций, кто с кем и как, тогда, глядишь, утешусь. Смерть. Смерть. И везде. Везде за грехом смерть. И другого нет. Мы относимся к нему просто как-то. Вот. Знаете, когда человек приходит, все-таки у нас живет законник, который считает, что... Вот грех, вот, ну, он дал наказание, там, срок какой-то, да, вот и все. Да нет, в самом грехе есть уже на наше наказание. Мы все говорим, вот Бог там разгневается, накажет. Послушайте, чего нас наказывать, когда мы убили себя и других? Если я совершил грех, мне не нужно вылавливать и сажать в тюрьму. Оставьте меня в покое, я тут же умру. Тут же. Но ныне, когда вы освободились, сейчас давайте, может быть, закончим, освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Итак, плод ваш – святость. А, между прочим, вот я так святых и понимаю. Это те, кто умел каяться. А как еще? Она подается так. Кому много прощается, тот много любит. Несправедливо? Несправедливо. Послушайте, вот мы после этих слов, конец всякого греха смерти, можно об этом сказать прямо. В моей жизни, если Бог так вот попустил, столько бы я смерти принес. Если это пережить, что это тебе простилось, возлюбишь. У каждого есть возможность возлюбить очень сильно. Есть что нам прощать, есть. А конец – жизнь вечная. То есть святость – это все-таки пока путь. У пути есть конец. А жизнь вечная – это что? Это полное и нераздельное единство с другим. С Христов. Жизнь вечная – это и есть единство с другим, это взаимность. Он обладает этой жизнью, вечностью. И вы обладаете. И вы обладаете. Так что все-таки что мешает нам? А все-таки жалость к тому, что пусть не было плохого, да? Но хорошее то есть, то убежало. Страх за то, что оно исчезнет между нами. Когда человек начинает догадываться, все переживем, ничто нас не разлучит. Вот откуда гимн берется, да? Ни высота, ни глубина, ни ад, никто. Это и есть вечное. То, что между нами есть, оно, безусловно, вечно. Вот плод. То есть это, в конце концов, возврат человека к первоначальному своему образу. Он такой, он просто стал здоровым. Конец святости – это ваше здоровье. Вы выздоровеете, и у вас все будет вечно. Ничто не будет умаляться, ничто не будет уходить, ничто не будет изменяться. Но вечность, правда, имеет еще одно свойство. Я о нем не говорил, здесь мы в другом месте там будем говорить. Это удивительно. Но вот вечность, она не подразумевает постоянство, вот, стабильности. Вот вы, так сказать, добрались до счастливого конца, и теперь так всегда будет. Жизнь вечная, в слове «жизнь» заложено изменение. Жизнь вечная. Трудно себе представить, как это может быть, но так будет. Это будет обновление, рождение всегда. Никогда не соскучимся. Мы, которые привыкли на земле все выучивать и уже познавать окончательно, это на самом деле неправда. Мы говорим, человек тайна. Он в этом смысле тайна и непознаваем, так же, как и Бог. Он такой большой. Вселенную можно выучить. Все звезды, всю пыль собрать, все пересчитать. А человека нельзя. И Бога нельзя. И вот это вечное узнавание, непознаваемое. Не только они непознаваемы. Вы. И с вами будет не скучно. С вами, возможно, жизнь вечная. Представляете себе? И тем не менее. Но хотя бы надейтесь на это. Возможно. Послушайте, а если Бог вам говорит, с вами возможна такая жизнь, а вы говорите, да нет, я скучно, ничего такого не будет. Кто вы? Вы выше Бога. Да, 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 да. То есть он маленький не знает как, а вы знаете. Нет, нет, куда, мы никуда, мы червяки, мы никуда не годимся. Православные любят эти слова, сочетания, что я никто. А как же никто будет в жизни вечной? Нет, дорогой, это и оно. Послушайте, но если я рожден для жизни вечной, уже забывая немножко про рабство, как же далеко моя праведность от этой жизни? Даже праведность моя далеко от этого. Как все неполно, как все не до конца, как несовершенно, правда? Значит, вырасти. У нас обычно, если мне чего-то не хватает, то жить не хочется. А у Бога не так. Если есть аппетит, а аппетит бывает на то, что ты еще не принял, да? Это признак блаженства. Ну ладно, последнюю не будем, уже без 15, ибо возмездие за грех смерти, а дар Божий жизни вечной. А, послушайте, ну мы, я считаю, обсудили, я прочитаю это. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. То, о чем мы говорили, он повторяет, усиливает это. Вот, и помните, мы говорили про праведность, про святость. Заканчивается все вечной жизнью. И это тоже дар. Для нас все-таки слово «дар», но оно какое-то чужое. Мы больше привыкли к подаркам, к чему-то. Но все эти подарки, они не имеют вот этого оттенка свободы, то, что есть в Боге. Помните, как ты сказал Христос мимолетно, какая вам заслуга, когда вы любите тех, кто любит вас? Мы все-таки, когда делаем подарок, мы отвечаем на чью-то любовь, да? А вот чисто, вот даже вот есть отношения, пусть у меня есть к вам хорошие отношения. Вот по-настоящему мой дар будет таков, если он выше этих отношений. Вот исходя из этих отношений, должен вам там был бы миллион дать. Послушайте, а мне хочется миллиард. Вот. Ну, это грубое сравнение. Но тем не менее, вот, дар, и легко говорит это апостол Павел, как бы незаметно. Это дар. Это приношение. Вот пережить, что тебе могут подарить. Не знаю, мою-то душу как-то вот... Это нехорошее слово подкупает. То, что нам, каждому из нас, дают дар. Это выше всяких расчетов, это выше всего. Это не укладывается ни в какие рамки. Это дар жизни нам приносит. Это много. А дар вечной жизни? Непонятно. Послушайте, если мне в этой жизни принесли дар, стану когда-нибудь жадным? Вся наша жадность, вся наша несытость, признак того, не ощутили мы пока дара. За этим даром вот есть отношения, которые все превосходят. Есть залог совершенно. Наш человеческий дар, все-таки, если я хочу вам что-то подарить, даже дам миллиард, но одежду свою сэкономлю. Дар Божий совсем другой. Он говорит, я тебе даю и миллиард этот, да, и всю свою жизнь к нему. Помолимся. Это мы вас довели до такого оскудения, да?
Нет, я говорю про количество ваше немножечко. Мы вас подсократили. 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 Про количество